Глава 16. Тело мертвого врага всегда хорошо пахнет. В 2 часа пополудни поезд, блестящий золотом, драгоценными каменьями и великолепными одеждами, появился от угла кладбища невинных на улице Сен-Дени, развертываясь на солнце между 2 рядами мрачных домов, как огромная змея с блестящими чешуями. Никакая группа, как бы она богата ни была, не может дать понятия об этом зрелище. Шелковые, богатые, блестящие одежды, завещанные как великолепная мода Франциском I своим наследникам, не превратились еще в узкие мрачные платья, какие носили при Генрихе III. Костюм Карла, не столько блестящий и богатый, но, может быть, изящный больше костюма предшествовавшей эпохи, отличался своей гармонией. В наше время не с чем сравнить этот поезд. Мы относительно парадного великолепия ограничены симметрией и мундирами. Пажи, мелкие дворяне, собаки и лошади по бокам и в конце составляли настоящее войско. За ним тянулся народ, или лучше сказать, народ был везде. Народ был впереди, с боков и сзади. Утром Карл в присутствии Екатерины и герцога де Гиза объявил Генриху Наварскому, как о деле очень обыкновенном, что они хотят посетить Монфаконскую виселицу, или лучше сказать, обезображенное тело адмирала, на ней висящее. Первой мыслью Генриха было отказаться от этой поездки, этого только и ждала Екатерина. При первых словах его, выразивших эту мысль, она и герцог де Гиз обменялись взглядом и улыбкой. Генрих все видел, понял и тотчас же поправился. «Впрочем, почему же и не поехать?» — сказал он. «Я теперь католик, надо же что-нибудь сделать для новой религии». Потом, обращаясь к Карлу, он продолжал: «Ваше Величество, вы можете рассчитывать на меня. Мне всегда приятно сопутствовать вам куда бы то ни было». Он быстро оглянулся, чтобы счесть, сколько нахмурилось бровей. На него, сына без матери, короля без королевства, гугенота-католика, смотрели с большим любопытством, чем на всех участников поезда. Зрители легко узнавали его по особой характерной наружности, по простым манерам в отношении с низшими, доходившими иногда до степени, неприличной для короля. Простоты, которая происходила из горских привычек его юности и которую он сохранил до своей смерти. Некоторые из зрителей кричали ему: «К обедне, Ганрио, к обедне!» Генрих отвечал: «Был вчера, был сегодня и буду завтра. Вентре сейн грис, кажется, этого довольно». Что касается Маргариты, она была так прекрасна и свежа, что вокруг нее слышался ропот удивления, некоторые звуки которого, надо признаться, относились и к герцогине Наверской. Она ехала рядом с королевой на белой лошади, бешено крутившей головой, как будто гордящейся своей ношей. «Что нового?» — спросила Маргарита у герцогини. «Ничего, сколько мне известно», — отвечала та громко. И потом прибавила шепотом: «А гугенот, что с ним?» «Я нашла для него почти безопасное убежище», — отвечала Маргарита. «А твой великий человек-убийца? Что ты из него сделала?» «Он хотел непременно участвовать в поезде. Он на боевом коне герцога де Невера, точно на слоне. Ужасный всадник. Я позволила ему явиться, потому что, конечно, твой гугенот остался дома, и нечего опасаться их встречи». «О, если бы он был здесь! Но его, кажется, нет, так что нечего опасаться. Мой гугенот придобрый малый, и только голубь, а не коршун. Он воркует, а не кусается. Да и знаешь ли что?» — прибавила она, слегка пожав плечами. «Мы, может быть, только думали, что он гугенот, а он брамин, и его религия запрещает ему проливать кровь». «Но где же Алансон?» — спросила Анриетта. «Я его что-то не вижу». «Он, верно, еще подъедет. Сегодня утром у него болели глаза, и он хотел остаться. Но так как известно, что он, только чтобы не быть одного мнения с Карлом и братом своим Генрихом, стоит за гугенотов, ему заметили, что король может неправильно истолковать его отсутствие. И он решился ехать. Да вот, посмотри, там что-то кричат. Это, верно, он выезжает из Монмартрских ворот». «Точно он, я узнаю его», — сказала Анриетта. «Он сегодня особенно красив. С некоторого времени он тщательно занимается своим туалетом, должно быть влюблен. Посмотри, как хорошо быть принцем крови. Несется себе на всех, и все дают ему дорогу». «Да, этак он нас задавит», — сказала Маргарита. «Велите поторопиться в вашей свите, герцогиня. Посмотрите, вон этот, если он не уступит дорогу, его убьют». «О, это мой герой!» — воскликнула герцогиня. «Смотри, пожалуйста». Коконна действительно выехал из ряда, чтобы приблизиться к герцогине де Невер. Но в ту самую минуту, когда он переезжал наружный бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дени, другой человек из свиты Д'Алансона, напрасно старавшийся удержать несущую его лошадь, на всем скаку толкнул Коконну. Коконна чуть не слетел с колоссального коня своего. Шляпа его зашаталась, он удержал ее и оглянулся с яростью. «Боже мой!» — воскликнула Маргарита, наклоняясь к уху герцогини. «Это Ламоль!» «Этот бледный, хорошенький собой?» — отвечала Анриетта, не желая противиться первому впечатлению. «Да, да, этот самый, он чуть не свалил пьемонца». «О!» — сказала герцогиня, — «теперь произойдут ужасные вещи. Они смотрят друг на друга. Они узнают друг друга». Действительно, Коконна узнал Ламоля и выпустил от удивления из рук поводья. Он думал, что убил его или, по крайней мере, надолго лишил возможности возобновлять битву.
Ламоль тоже узнал Коконну и почувствовал, что лицо у него вспыхнуло.
В продолжение нескольких секунд, в течение которых выразились все таившиеся в них чувства, они измеряли друг друга взглядами, так что обе женщины вздрогнули. Потом Ламоль, оглянувшись вокруг и, конечно, поняв, что здесь не место объясняться, пришпорил свою лошадь и присоединился опять к Д'Алансону. Коконна простоял еще с минуту на месте, покручивая усы, потом, видя, что Ламоль удаляется, не говоря ни слова, тронулся с места. «Ах!» — произнесла Маргарита с болезненным чувством. «Так я не ошиблась. Нет, это уже слишком». И она укусила себе губу до крови. «А он не дурен собой», — сострадательно заметила герцогиня. В эту минуту Д'Алансон занял свое место за королем и королевой-матерью, так что свита, следуя за ним, должна была проехать мимо Маргариты и герцогини де Невер. Ламоль, проезжая мимо них, снял шляпу, поклонился королеве очень низко и остался с открытой головой, ожидая, что она на него взглянет. Но Маргарита гордо отвернулась. Ламоль, конечно, заметил на лице ее выражение презрения и побледнел еще больше. Он должен был даже схватиться за гриву, чтобы не упасть с лошади. «Да посмотри же на него, жестокое», — сказала Анриетта. «Ему сделается дурно». «Только этого и недоставало», — заметила Маргарита с уничтожающей улыбкой. «Нет ли с тобой спирта?» Герцогиня де Невер ошиблась. Ламоль оправился и присоединился к свите герцога Д'Алансона. Поезд, между тем, продвигался все вперед. Вдали вырисовывался мрачный силуэт виселицы, поставленной и обновленной Ангеррандом Мариньи. Солдаты пошли вперед и образовали около него широкий круг. При их приближении вороны поднялись с виселицы и разлетелись с жалобным карканьем. За Монфаконской виселицей находили обыкновенно убежище собаки, привлеченные обильной пищей, и разбойники-философы, приходившие сюда размышлять о превратностях судьбы. Но в этот день не было, по-видимому, в Монфаконе ни собак, ни разбойников. Солдаты разогнали собак и ворон, а воры растворились в толпе погреть руки. Поезд приближался. Впереди ехали король и Екатерина. За ними герцог Данжу, герцог Д'Алансон, король Наварский, Гиз и их свиты. Потом Маргарита, герцогиня де Невер и все женщины, составлявшие так называемый «летучий эскадрон королевы». Позади были пажи, прислуга, народ, всего 1010 человек. На главной виселице висела безобразная масса, черный труп, покрытый запекшейся кровью и грязью, побелевший кое-где от свежих слоев пыли. Труп был без головы. Он повешен был за ноги. Впрочем, чернь, всегда изобретательная, заменила голову пучком соломы и приделала к нему маску. Какой-то насмешник, знавший, как видно, привычки адмирала, воткнул маске в рот зубочистку. Странно и мрачно было это зрелище. Роскошные кавалеры и дамы проходили в процессии, как на картине Гойя, среди почерневших скелетов и виселиц. Чем живее была веселость посетителей, тем более противоречила она мрачному молчанию и холодной бесчувственности этих трупов, предметов насмешки, заставлявших вздрагивать даже тех, которые над ними смеялись. Многие с трудом выносили это зрелище, и в группе гугенотов отличался бледностью Генрих, не выносящий этой сцены, как не владел самим собой. Он сказал, что для него невыносим смрад этих человеческих останков, и, подъехав к Карлу, который рядом с Екатериной остановился перед трупом адмирала, сказал: «Не находите ли вы, ваше величество, что труп этот пахнет так дурно, что здесь нельзя оставаться дольше?» «Ты думаешь, Ганрио?» — сказал Карл с глазами, сверкающими дикой радостью. «Да». «Ну, я не согласен. Тело мертвого врага хорошо пахнет». «Ваше Величество», — заметил Таван, — «вы знали, что мы едем с визитом к адмиралу. Напрасно вы не пригласили Пьера Рансара. Он на месте сочинил бы эпитафию старому Гаспару». «Это можно сделать и без него», — отвечал Карл. «Мы и сами составим эпитафию. Вот, например, не угодно ли, господа, выслушать», — прибавил он, подумав с минуту. «Здесь покоится, но это не годится, для него это слово, слишком много чести. Здесь повешен адмирал за ноги за неимением головы». «Браво, браво!» — воскликнули в один голос католики. Гугеноты молчали, нахмурив брови. Что касается Генриха, он разговаривал с Маргаритой и герцогиней де Невер и притворился, что ничего не слышит. «Поедемте, поедемте», — сказала Екатерина, которую этот смрад начинал уже беспокоить. «Как здесь неприятно, а возвращаться надо. Простимся с адмиралом и поедем в Париж». Она сделала головой ироничный жест, как будто прощалась с приятелем, и, заняв место в голове колонны, выехала на дорогу, между тем, как свита проезжала перед трупом Колиньи. Солнце садилось. Толпа пошла за свитой, желая до конца насладиться зрелищем процессии. Воры пошли за толпой так, что через 10 минут после отъезда короля не осталось ни души возле трупа адмирала, освещенного лучами заходящего солнца. Мы ошиблись, говоря, что не осталось ни души. Всадник на вороной лошади, который в присутствии высших особ не мог, вероятно, достаточно рассмотреть обезображенное почерневшее тело, остался на месте. Он с любопытством рассматривал цепи, крюки, столбы, словом, всю виселицу, которая казалась ему, недавно приехавшему в Париж и незнакомому со всеми усовершенствованиями столицы, чем-то страшно отвратительным. Не для чего говорить читателю, что это был Коконно. Опытный глаз женщины напрасно искал его в свите. Коконно в экстазе дивился произведению Ангерранда Мариньи. Но его искала не одна женщина. Другой всадник, в белом шелковом камзоле и с красивым пером, смотревший вперед и в сторону, решился оглянуться, наконец, назад и увидел на красном горизонте неба силуэт Коконны и силуэт его исполинской лошади. Он оставил поезд, свернул на тропинку и, сделав полукруг, возвратился к виселице. Почти в то же время герцогиня де Невер приблизилась к Маргарите и сказала: «Мы обе ошиблись. Пьемонтец остался позади, и Ламоль повернул к нему». «Мордье!» — воскликнула Маргарита, смеясь. «Значит, что-нибудь да будет. Признаюсь, мне приятно бы переменить о нем мнение». Маргарита оглянулась и увидела маневр Ламоля. Настала очередь обеих дам отделиться от поезда. Случай был благоприятный. Все поворачивали в это время мимо дороги, огороженной плетнем, которая понемногу вела опять к виселице. Герцогиня шепнула своему капитану на ухо пару слов. Маргарита сделала знак Жильонне, и все четверо пустились по дороге и спрятались за кустом как можно ближе к тому месту, где должна была происходить сцена, свидетельницами которой они так сильно желали быть. Отсюда до Коконны, делавшего выразительные жесты перед адмиралом, было шагов 30. Маргарита сошла с лошади. Герцогиня и Жильонна сделали то же. Капитан взял поводья 4 лошадей, сошел сам. Свежая густая трава послужила дамам софой, какой иногда напрасно желают принцессы. Просвет между деревьями позволял им видеть все происходящее. Ламоль описал круг. Он шагом подъехал к Коконне сзади и, протянув руку, ударил его по плечу. Пьемонтец оглянулся. «А, так это не сон. Вы еще живы?» «Да-да, еще жив», — отвечал Ламоль. «Это не ваша вина, знаю, но все-таки я жив».
«Мордье, я вас узнаю, несмотря на вашу бледность. В последний раз, как мы виделись, вы были краснее».
«Да и я вас узнаю, несмотря на этот желтый рубец на лице. Вы были очень бледны, когда я вас угостил им».
Коконно закусил губы, но, решившись, кажется, продолжать разговор ироничным тоном, сказал: Не правда ли, Ламоль, очень любопытно, особенно для гугенота, посмотреть, как висит адмирал на этом крючке? И ведь есть же люди, которые утверждают, что мы перерезали всех, даже грудных гугенотов.
Граф, я уже не гугенот. Я имею счастье быть католиком. Как он захохотал.
Вы обратились. Нечего сказать, ловко.
Я дал обет сделаться католиком, если спасусь, продолжал Ламоль тем же серьезным и учтивым тоном.
Это очень благоразумный обет. Позвольте иметь честь поздравить вас. Не сделаете ли вы еще чего-нибудь?
О, да, отвечал спокойно Ламоль, лаская свою лошадь.
Что же? Спросил Коконна.
Хочу повесить вас вот на этом гвоздике. Видите? Он так, кажется, и ждет вас.
Как? Так-таки живьем?
Нет, просадив вас сперва шпагой.
Коконна побагровел. Зеленые глаза его вспыхнули. Да, так вот на этот гвоздь.
Да, на этот гвоздь.
Не доросли еще, отвечал Коконна.
Ничего, я стану на вашу лошадь.
«Вы думаете, любезный Анибал Коконна, что можно безнаказанно убивать людей под благородным предлогом, что вас 100 против 1?»
«Нет. Люди сходятся иногда один на один, и, кажется, теперь случилось то же. Я охотно бы всадил в вашу дрянную голову пулю, да я промахнусь, рука еще дрожит от ваших подлых ударов».
«Дрянную голову?» — заревел Коконна, соскакивая с лошади. «Долой! Разделаемся!» И он схватил свою шпагу.
«Кажется, твой гугенот назвал его дрянной головой», — шепнула герцогиня на ухо Маргарите. «Находишь ли ты, что он дурен собой?»
«Он чудо как хорош», — сказала, смеясь Маргарита. «Я должна признаться, что Ламоль от ярости не знает, что говорит. Тише, посмотрим».
Ламоль спокойно сошел с лошади, обнажил шпагу и стал в оборонительное положение. «Ой», — простонал он, протягивая руку.
«Ох», — сказал Коконна, занося свою. Оба они были ранены в плечо, и быстрое движение причиняло им боль. Смех, плохо подавленный, послышался в кустах. Женщины не могли сдержаться, видя, как бойцы с гримасой потирают себе плечи. Коконна и Ламоль услышали этот смех. Они не догадывались, что есть свидетели их поединка, и, оглянувшись, сразу узнали своих дам. Ламоль опять встал в оборонительную позицию, а Коконна сделал выпад с самым выразительным видом.
«Да так они зарежут друг друга, если мы не вмешаемся». «Довольно пошутили. Эй, господа!»
«Оставь их», — сказала Анриетта.
Она видела Коконну в битве и надеялась, что он так же легко справится с Ламолем, как с племянниками и маленьким сыном Меркандона.
«А право, они чудо как хороши», — сказала Маргарита. «Смотри, так и пышут».
Битва, начавшаяся с насмешек, сделалась молчаливой, как только скрестились клинки. Оба бойца не доверяли своим силам и при каждом движении должны были подавлять боль, вызываемую страшными ранами. Впрочем, Ламоль с полуоткрытым ртом и твердо устремленным на врага взглядом продвигался понемногу вперед, а Коконна, обнаружив в нем искусного бойца, подался назад. Понемногу, правда, но все-таки подался. Оба они таким образом приблизились ко рву, за которым находились зрители. Здесь как будто отступление было только следствием расчета и желанием приблизиться к своей даме, Коконна остановился и, выждав слишком смелое нападение Ламоля, рубанул с быстротой молнии. На белом камзоле Ламоля тотчас же появилась алая полоса.
«Смелей!» — воскликнула герцогиня.
«Бедный Ламоль!» — проговорила Маргарита. Ламоль слышал эти слова и бросил на Маргариту один из тех взглядов, которые пронзают сердце сильнее шпаги. В эту минуту обе женщины вскрикнули разом. Конец шпаги Ламоля появился в крови из спины Коконна. Ни один из бойцов, однако, не упал. Оба стояли и смотрели друг на друга с открытыми ртами. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Наконец пьемонтец, раненый тяжелее своего противника и чувствуя, что лишается сил, упал на Ламоля, обхватил его рукой, а другой старался достать кинжал. Ламоль со своей стороны собрал последние силы, занес руку и эфесом шпаги ударил Коконну по лбу. Коконна упал оглушенный. Но, падая, он увлек за собой и противника, и оба скатились в ров. Маргарита и герцогиня, видя, что они умирают и стараются еще добить друг друга, бросились к ним с капитаном. Но прежде чем они добежали, противники замерли, уронив оружие.
Кровавая лужа окружала их.
«Храбрый, храбрый Ламоль!» — воскликнула Маргарита, будучи не в состоянии скрывать доли свое удивление. «Прости мое подозрение». Глаза ее наполнились слезами. «Увы», — проговорила герцогиня, — «мужественный Аннибал! Скажите, видели ли вы когда-нибудь таких бесстрашных львов?» И она зарыдала.
«Славные удары!» — заметил капитан. «Эй, поскорее сюда!»
Эти слова относились к человеку, ехавшему в красной телеге. Он ехал и пел песню.
«Да двигайся же, когда тебе говорят!» — повторил капитан. «Разве ты не видишь, что нам надо помочь?»
Человек в телеге, отталкивающая внешность которого и грубая физиономия странно противоречили беспечной песне, остановил лошадь, сошел и, склонившись к павшим, сказал:
«Славные раны! Я, впрочем, делаю почище».
«Кто же ты?» — спросила Маргарита, чувствуя какой-то неведомый ужас.
«Я», — отвечал он, кланяясь до земли, — «я Кабош, палач Парижского округа. Я приехал развесить около адмирала его товарищей».
«А я королева Наварская. Брось свои трупы, положи в телегу попоны наших лошадей и вези за нами потихоньку раненых в Лувр».